Здравствуйте, ребята! Это радио «Бермудский треугольник». На связи Даник из Германии. Это был он, я думаю. Я узнаю по почерку.
Не факт.
Но если не факт, тогда проверим, как звучит Лёня из Лондона. Я слышу, что-то Лёня, по-моему, более advanced, у него какой-то звук, или мне показалось?
Нет.
Просто английская другая... школа, похоже, получше.
Другая техника.
Или, может быть, у тебя дыхалка получше, тут же в этом самое главное дыхалка?
Нет.
А
нет,
что главное? Или тут, здесь ты хочешь сказать, что тут тоже думать надо?
Здесь еще как надо думать. Нет, здесь дело в том, что вот Данька сыграл классическую фразу такую. Я так подумал, наверное, Сони Терри немножко, да?
Я люблю такой жесткий, классический, простой блюз-сон.
Да,
главное, чтобы было душевно.
А да. Кто обычно играет вот с гармошечником? Например, бас-гитара, барабаны? Или надо еще
бас-гитара, гитара, барабан. Иногда клавиатуры, это, в смысле, киборд.
Ну, это
иногда...
Или акустика-гитара тоже часто бывает. Слайдовая гитара и гармошка.
Точно, вот это, в принципе, самая большая разница. Или акустическая гитара, акустическое звучание, или слайдовая, или просто электрическая. Вот у нас, моя группа, мы играем в основном или электрическая, или слайдовая. Примерно 70-30%. Мне очень нравится слайдовая играть. Совсем
мне очень нравится тяжелая слайдовая гитара.
Тяжелая, вот именно.
Подожди, что такое слайдовая, я не понял.
Да когда они пальцем вводят по струнам, знаешь?
А на пальце такое колечко металлическое?
Как колечко, да, правильно.
Ага. Ну не колечко, там, а
как-то. Ну, конечно, обрезок водопроводной трубы.
Именно. Да, есть варианты. Да?
Зато, если на акустической играть, то, допустим, свет отключили за неуплату, а можно все равно играть?
Ну, на слайдах тоже вроде можно акустически играть. На этих, на резонаторных. Да.
Не, и на обыкновенных тоже можно. Там главное, чтобы струны высоко были над грифом, чтобы по ладам не стучать. Бутылка.
Понятно. Ну и чем занимались, где были? Какие новости? Леонид, что у вас слышно в жизни?
А, у меня... Было пару предложений по работе, от которых я отказался. Мы с тобой говорили по этому поводу.
Но я не знал, что ты отказался. От чего ты отказался?
Я отказал. Я Почему? Отказался. Значит, у меня было два предложения. Одно
первое
было.
Второе.
Первое и второе. Первое, я скажу даже от кого, поскольку я думаю, что ничего. Первое было от IBM, где, значит, мне тоже предлагали позицию pre-sales consultant, но предложили мало денег. На 10% больше всего, чем я сейчас зарабатываю.
Ты просил их больше, или ты просто сказал отказываться?
Я просил больше. Я просил 20%.
Не дали?
Не дали почему? Потому что они говорят, что я как бы там был 4 интервью, я дошел до финала. В финале было 3 человека. И они мне говорят, что типа мы тебя, ты нам нравишься больше всех, работа твоя. Но дадим меньше денег, чем ты просил, потому что есть еще 2 человека, которые там недавно уволили. И они, в принципе, согласятся за меньшие деньги работать. Я им сказал, что нет. Потому что работа у меня есть, мне все нравится. Если у этих людей нет работы, на это есть причина, почему у них нет работы. Правильно?
Если ты нет. Жестко, Леня.
Это факт.
А что? А это тут такая индустрия.
Это факт.
Да, это тут соплями нельзя это в воде размазывать сопли.
Значит, ну и что? Ну и что ты добился?
Я ничего не добился, я продолжаю поиск.
Вот именно, к чему привела твоя жесткая позиция?
Нет, но почему?
Продолжение поиска – это замечательное состояние.
Я должен куда-то уходить, где мне так хорошо, понимаешь?
Ну, то есть...
Это комфортная ситуация.
Понимаешь?
У меня должна быть какая-то ситуация, чтобы уйти отсюда, понимаешь? Ну что я буду прыгать с работы на работу за просто так?
Да, ну у тебя было бы лучшее имя в компании. Не у тебя, а у работодателя имя покруче.
У меня
еще что-нибудь было получше.
Достаточно. Я работал для 3 большие компании, для которых я работал, они все огромные корпорации. Поэтому мне ими уже ничего. Если я выпускник был университета, тогда да, там только свою карьеру начинал. Тогда это было важно. Сейчас мне уже плевать. Сейчас я бы, допустим, с большим удовольствием поработал для маленькой компании, которая платит больше денег. Потому что имен у меня на CV уже достаточно.
Мне вот это тут, ничего. Там кто-то писал у нас в комментариях, что типа вы стали бесчувственными, когда стали профессионалами. Или как, Даник, там было?
Да-да, что типа не заметили ли вы отупение чувств?
Да, Даник, тебе не кажется, что Леня стал какой-то бесчувственный?
Не, Леня был хороший чувак, и остался хорошим чуваком.
Да. Не? Ну, а вот эти вот его высказывания...
Что-то я сказал... Ну, это же все очень прагматично. А в чем? А в чем тут душа? Если ребят выгнали, значит, у них исходно более слабая позиция. Пусть работодатель думает, что делать.
Слушай, ну смотри, я, у нас было сокращение 30% в прошлом году. В январе, вернее, в начале этого года, да? 30% sales и pre-sales. То есть... А я только начал работать там. И я знаю, сейчас я расскажу, не знаю, как это структурировать мое выступление здесь. Но тем не менее, я, например, знаю, что я зарабатываю почти больше всех. Там. Я говорил с моим менеджером, и он говорит, что если ты получишь повышение зарплат, чуть-чуть, ты будешь зарабатывать больше меня. А он там уже 15 лет вообще сидит. Ну, не в этом дело. То есть 30% было сокращение, и уволили консультантов, которые были довольно опытные. А у меня оставили. То есть сначала я думал, что... Да, почему? Может быть, я зарабатываю меньше, им так дешевле. На самом деле нет, я зарабатываю больше. Но меня оставили, понимаешь?
А их выгнали. То есть по глупости почему? Тебя оставили.
Извините, жопости не могут вытереть сами. Понимаешь?
А ты можешь.
Я могу. И еще как.
Понятно.
Одним движением руки. Вот. Но не в этом дело. Значит, это IBM, я отказался от IBM. И, значит, было у меня еще другое предложение от маленькой компании, где платили достаточно денег. Платили даже больше, чем я просил. Но они говорят, что я подал документы на pre-sales. А они мне говорят, слушай, говорят, ты довольно хорошо знаешь техническую базу, поэтому давай мы тебя засунем на post-sales, то есть implementation consulting. И я говорю, что нет, не пойду. Почему? Потому, значит, в pre-sales. Какая специфика работы в pre-sales? Вот с Данькой говорили до подкаста. Sales, значит, ты точно так же go to the client side, то есть идешь к клиентам, но проекты твои маленькие, как правило, 1-2 дня. Их больше, но их мало, они короче.
Ну, я понимаю, ты боишься ответственности. Ты не хочешь сесть на длинный проект, чтобы тебя потребовали какой-то предъявить deliverable?
Вагон. Не в этом дело. Я не хочу от семьи далеко жить долгое количество времени, понимаешь? Потому что pre-sales значит, что ты должен работать у клиента. А клиент это может быть где угодно в Европе. То есть это может быть в Лондоне, а может быть где-нибудь, я не знаю.
Типа в какой-то времени, да, на окраине ужас. Мира.
Да, поэтому я там не хочу сидеть 6 месяцев.
Не хочешь в Бремене сидеть 6 месяцев? Ну, ты зря.
Нет, Бремен, да, если бы я сказал, что у нас есть филиал в Бремене, я бы все бросил нахер и уехал. Нет. Не в этом дело. Просто понимаешь, да, о чем я говорю. То есть, как бы, никто не будет платить мне это, компенсировать мне, чтобы каждое воскресенье летать там домой, а я там должен будет сидеть 6 месяцев где-то.
Почему? Ну, все это не negotiable. Это все может оговаривать.
Я не буду. Плюс еще есть такая... Я был implementation consultant очень долго. В свое время Reuters фактически. Я этим и занимался. Какая специфика вот всего этого sales cycle?
Да уж.
Я тебе объясняю еще раз. Ну, Яков знает, наверное, Таня тоже знает. Я просто говорю...
Таня знает на своей шкуре.
Короче, есть, значит, три стадии. Значит, sales people. Это люди, которые сами продают. Они, естественно, обещают там все, что клиент попросит. Они говорят, все есть. Все работает. Все фичи, которые вы хотите, все есть.
Подписали контракт и убежали.
Да, нет, подожди. Потом наш клиент говорит, ладно, покажите что-нибудь, ну, сделайте proof of concept. Если все работает, тогда купим. Значит, потом они вызывают pre-sales. Pre-sales там что-то хакают какую-то, значит, это POC там.
На коленке, на салфетке.
Да, на салфетке. Там, может быть, что-то сделают, что-то хакнут, что-то там код перепишут, и все. Клиент говорит, все работает. А потом все это куча этого говна, она падает на post-sales.
Да.
Так вы должны там сидеть 6 месяцев у клиента и это, ковыряться, чтобы все заработало. Понимаешь? Тоже не хочется мне это. У нас есть целая очередь людей попасть из post-sales в pre-sales. Я думаю, что это одна из причин.
Из ада в рай.
Да, потому что именно internally, да, то есть из HP, которые люди занимаются вот этой разработкой всех вот этих дел у клиентов, хотят перейти в pre-sales.
Ну, понятно. Те, кто работать не хочет, сидят в pre-sale. Там да. Руками поводили 2-3 дня, там, как мы говорим, походили по воде, и все, и да. Убежали. А дальше уже рабочие лошадки должны из-за таких, как вы, страдать.
Да. Это как, как сказать, big boys rules.
Да, понятно, это... понятно.
Вот, ну, ладно, меня сейчас это, еще, значит, другая компания меня нашла. Я пока не буду говорить, кто это. Но они обещают мне вообще золотые горы. То есть я уже отпрошел одно интервью, второе у меня будет в среду, на следующей неделе, потом посмотрим.
Да.
Леня, молодец.
Даня, то ты взял бы Леню на работу, если к тебе такой типчик пришел?
Ну, конечно, такой подозрительный, я бы даже сказал, скользкий. Но взял бы.
Но нет, но не потому, что он играет на гармошке хорошо, а по другим признакам, да? Ты не считаешь ли, что такие, как Леник, траблмейкеры?
Не-не, Леня классный, я бы Леню взял.
Ну ладно, взял бы так, взял бы. Будем ждать, пока, Даник, ты станешь большим начальником и будешь нанимать.
По крупным, я уже нанимаю.
По крупным.
Нет, таких, да, таких жирных, как Леня,
акул, я еще не нанимал. Акул, капитализм. Ну, Даник, а у тебя какие новости?
Ну вот что сейчас Леня рассказывал про то, как бедные постсейлсы, да, там в этих какашках плавают. Вот я сейчас тут последние недели захлебываюсь просто.
Да, вот, кстати, ты переносил, за тебя переносилась вообще запись эта.
Да.
Народ уже нервничает. Все,
знаешь, даже похожая ситуация накаляется. То есть она, похоже, станет не лучше, а хуже. Только.
Но это мне было ясно еще неделю назад, когда ты мне говорил, что всю неделю ты не сможешь, скажем, 10 вечера или там 9 вечера быть дома, работая. Это мне говорит о том, что у вас проблемы с менеджментом. Я понимаю, бывает оврал день-два, но постоянный оврал.
Да, у нас сейчас, мы сейчас перешли в состояние постоянного аврала. То есть я на самом деле работаю, как бы, я сидел на неделе, потому что там у нас кое-что не получалось, нужно было быстро среагировать, а так я дома дотягиваю, так сказать, досиживаю то, чего я не успеваю сделать на работе. Но проблема менеджмента нет, проблема, вот проблема sales, да. Я не могу сказать, что менеджмент как бы у нас внутри создает проблемы, а скорее он снаружи.
Ну, правильно, такие, как Леник, там куда-то пошли, наобещали и убежали.
Не-не, просто там ситуация такая, я очень кратко объясню. Был продан продукт, да, который должен был быть в процессе после продажи сформулирован. То есть на момент продажи было обещано, грубо говоря, мы вам сделаем все, что хотите, причем быстро и качественно.
Правильно, правильно, о чем я говорю.
И это очень-очень-очень нехорошая история.
И дали сроки, высосанные из пальца.
Сроки в последний момент нам кидают, как сказать, как бомба.
Проблема, проблема. Даник, это проблема с менеджером. Ты должен делать ноги.
Аж так?
Лучше не будет у вас. Будет только хуже. Но если начинай искать. Я не говорю, что прям все бросай. Но надо начинать. Рефрешни свое резюме. И начни потихоньку посматривать на... Учись у Леника. Он-то тоже не уходит. Но если что-то подвернется... Как говорится, мы мирные люди. На наш бронепоезд.
Так работал уже постоянно.
Да. Ну ладно, может, поговорим о жизни, что ли? О наших, как называется, вопросах.
Правда.
Да, о делах наших бренных. Че, начнем засчитывать или как?
Ну давай, че.
Ну ладно, номер один. Тут в Америке Advisor in College не советовал идти учиться на разработчика программного обеспечения, потому что все сейчас аутсорсится. И все, и будет еще больше. Советовал IT-менеджмент, бизнес-IT. Неужели теперь американская IT превратится в сборище менеджеров и будут востребованы только опытные профи? Так что профессия станет непривлекательной для студентов вроде меня. Ну кто, я?
Можно я?
А, ну давай, ты, давай.
Это неправда. Конечно, аутсорсинг получается, например, происходит. Но я уже говорил с очень многими людьми из больших компаний, из маленьких. Эти проекты, как правило, не идут.
Какие?
Скажем, проекты, которые аутсорсят в Индию особенно. То есть, как сказать, success criteria, как сказать по-русски?
Да, ну да.
Success rate, наверное. То есть,
да.
Количество, да, тех, которые успешно закончились по сравнению всех, да, с теми, которыми провалились.
Очень низкий. То есть, на самом деле, деньги не экономятся. Вот. Это во-первых. Во-вторых, некоторые вещи все равно так или иначе будут делаться в стране. То есть, например, консультанты, да, вот, которым нужно знание Java. Их нельзя аутсорсить. Они должны сидеть у клиента.
Каких-то можно, каких-то нельзя?
Ну, каких-то можно, каких-то нельзя, конечно. Но уметь программировать надо по-любому. Вот. Поэтому, конечно, я бы не волновался. А на самом деле этих менеджеров и бизнес-IT-специалистов очень много. И, как правило, вот я знаю по опыту вот, то, что получилось вот в моей компании последней, да? когда уволили людей, и люди, которые технически, технически сильные, нашли работу практически через неделю, очень быстро. Вот. А всякие эти люди, которые специализируются, он их называют solutions consultants, которые именно идут к клиенту и там пытаются им на очень таком высоком уровне рассказать о возможностях там, того или иного софта, они до сих, многие до сих пор без работы.
Но этот то мальчик как раз-таки спрашивает, будут ли востребованы начинающие, а не профи.
Ну, все когда-то начинают, с чего-то начинают.
Да, он боится, боится не подключиться, как бы. Я понимаю, о чем он беспокоится.
Я понимаю, о чем он говорит, но я думаю, что он зря волнуется.
Но, естественно, пул этих профи, я тоже не думаю, что он будет настолько подвижен, что в любой момент можно будет себе взять такого профи, готового уже, опытного. Поэтому, естественно, нужно брать молодых, недорогих специалистов, как бы.
А и... откуда возьмутся профи, если...
Да ниоткуда, естественно.
Да, но потом что такое недорогой?
Ну, молодой, молодые же обычно, они намного дешевле, чем...
Да, но молодой, скажем, на Украине или где-нибудь еще там в Индии еще дешевле.
Да, но он никогда не станет как бы местным профи, понимаешь? Его никогда не пошлешь быстро клиенту, никогда не заставишь его поставить на место твоих же аутсорсеров или с ними что-то разобрать.
В нашей компании работают ребята очень сильные, например. И у меня нет с ними проблем. Проблема, вернее, у нас какая? Проблема в том, чтобы найти заказчика, который готов работать с ними.
Ну, а... Ты имеешь в виду аутсорсинг, ребят, да?
Да. Да.
У вас есть большой плюс. Да. Вы очень хорошо понимаете менталитет, и вы говорите на одном и том же языке. В большинстве немецких компаний руководители аутсорсинговых проектов не понимают менталитета и говорят на другом языке, поэтому из-за этого куча проблем. Да. И это, мне кажется, один из критериев, почему, например, аутсорсинг с Восточной Европой тоже, насколько тут я слышал, почти всегда проваливается.
Понимаешь, вот у нас сейчас, например, вот буквально вот 5 минут до того, как мы начали записываться, я там подписывал очередной контракт. Компания имеет дело с Санкт-Петербургом. Какая-то там команда сидит, нас попросили сделать код-ревью, и там, в общем, у них, короче, оно куда-то идет не туда. Mm-hmm. Пока они делают джавовскую часть на серверах, ну, там будет что-то еще. Я начал задавать им наводящие вопросы. Тут есть CTO, то есть типа человек, который должен быть технически главным. И судя по этому разговору между мной и ним, я вижу уже, что он особо не петрит. И я понимаю, что я не знаю абсолютно, что это за команда санкт-петербургская, хорошая или нехорошая, но я вижу, что ими не руководят. А если ими не руководят, то наверняка проект будет, как говорится, doomed. Он точно пойдет в никуда. Они уже чувствуют, что есть проблемы, но я не услышал у этого человека, что он понимает, как решать эти проблемы. И поэтому он хочет нанять нас, какую-то третью компанию, которая посмотрит на код, что пишут ребята в Санкт-Петербурге, и даст им рекомендации. То, что мы найдем море проблем у них, это чтобы вы даже не сомневались. Я слышу по разговору. Нет крутых ребят там с этой стороны. И когда с этой стороны нет крутых ребят, то, скорее всего, Россия будет уходить, расползаться мыслью по древу, и все. Не потому, что это именно Россия, а потому, что все люди, которыми не руководишь, которые не понимают, что надо делать, они все стараются найти, где лучше, потеплее и поменьше работы. Вот и все. То есть это человеческая натура.
Да.
Ну, а что касается этого вопроса, неужели теперь американское IT превратится в сборище менеджеров, будут востребованы только опытные профи? Вот. Я хочу сказать, и опять же, что ему не советовали идти учиться на разработчика ПО. Я хочу сказать, что я не могу сказать или там дать совет всем молодым ребятам, вам, тебе вот нужно идти или тебе не нужно идти. Это все зависит от человека. Человек, который не амбициозный, туда лучше не ходи. Ты будешь последним здесь, ты будешь слабеньким программистом здесь, и тебе будет тяжело конкурировать с сильными аутсорсинговыми командами, которые за одни и те же деньги будут делать больше. А если... Но почему ты должен слушать вот этого... адвайзеров в твоем институте, который говорит, что вообще в Америке есть такая тенденция. Не думайте о вообще. Не бери на свои хрупкие юношеские плечи всю Америку и состояние всего IT в Америке и программистов. Ты думай о себе. Ты конкретно сильный человек. Ты готов быть лучше других. Если нет, тогда иди где-нибудь там, переворачивай гамбургеры в Макдональдсе. Тебе и там много будут платить. Поэтому решай себе, если ты целенаправлен, хороших программистов нет нигде. Но, в принципе, к сожалению, есть такой тренд, здесь я это тоже наблюдаю. Где-то года 4 назад я был на одном проекте, там надо было там проанализировать, там была крупная страховая компания, и нас пригласили типа посмотреть на их существующие applications, так называемый legacy code. Это был мейнфрейм тогда, и предложить другую архитектуру и так далее. Вот, мы посмотрели, разобрались, у нас был такой проект на месяц. Ну и частью этого проекта было ходить там, встречаться с менеджерами и рассказывать им, как мы это будем делать с новыми технологиями, и им надо будет немножко переучиться. Никто не говорил, что кто-то из них должен будет там уволиться или потерять работу. Они там сидели по 15-20 лет. Спокойно, расслабленно, в тихом болоте. Я говорю, допустим, с каким-нибудь руководителем группы, говорю ему, вот будем делать так и так, вы готовы, чтобы вас послали, ну, вернее, не мы послали, мы не их руководители, что вы готовы пойти на курсы, вот, и переучиться, и выучить там Java, и то, и все. А он мне говорит, мы наймем людей в Индии и будем ими руководить. То есть вот этот подход, а они же здесь были программистами, этот подход привык к полной лени. То есть люди не хотят ничего делать, они хотят быть маленькими начальничками, взять себе команду индусов. Они же их будут прикрывать. Почему? Потому что они хотят свою задницу прикрыть. Они хотят сохранить статус-кво, где они не работают, на них работают рабы, они особо не рубят, рабы им будут вешать лапшу, и вот так. Это плохо. Ну, это так. Это я вижу.
Это есть. Но, опять же, не забывай, что, допустим, если ты учишься разработке программного обеспечения, обязательно, что ты будешь программистом после этого. То есть ты можешь быть консультантом, как я, например. Ты можешь быть консультантом, ты можешь быть руководителем проекта. Но в любом случае знание программирования, ну, я считаю, обязательно.
Да, но все возвращается к тому, что я говорю. У тебя должны быть какие-то амбиции. Если у тебя их нет, то ты никем не можешь.
Не, ну это понятно. Это в любом деле так. И бизнес, IT тоже не исключение тому. То есть амбиции должны быть по-любому.
Я вам скажу одно. Вот у меня младшему сыну еще учиться 2 года в школе. Но если бы он через 2 года мне сказал, что я хочу учиться, пойти учиться в колледж на программиста, я был бы самым счастливым человеком. Я был бы очень рад. Вот и все. Вот это мой ответ, Кирзон. Так, еще какие-то есть комментарии по номеру 1?
Я думаю, что адвайзер бредит.
Адвайзер говорит вообще, что происходит в стране, средняя температура по больнице.
Да-да, именно средняя по больнице.
Но есть всегда нормальные, сильные ребята, которые на вес золота всегда были, есть и будут.
Я не вижу, как будущая карьера, например, в веб-менеджменте или бизнес-IT может стоять в перпендикулярно образованию первичного разработчика. Мне кажется, что это прекрасная комбинация.
Я уже не говорю о том, что то, что IT будет развиваться сильнее и сильнее, это я не знаю, кем надо быть, чтобы этого не понимать. Ну, просто ты должен найти там себе свою ячеечку и там туда засесть хорошо.
Ну, найти ячеечку не так просто сразу. Мне нужно поработать пару лет и посмотреть, попробовать разные вещи.
Типа post-sale implementation, пока понимаешь, что это не твое.
Да.
Понятно. Знаешь, мне кажется, что если есть вот талант к бизнес-менеджменту, да, более-менее какой-то талант, то получить соответствующее образование – это плевое дело. А вот получить образование разработчика, выучить матчасть и понять, как оно все крутится и бегает, чтобы освободить уши от будущей лапши, это совсем другая история. Если есть такая возможность, то надо и пользоваться.
Но на каждом ухе, Даник, всегда найдется маленькое местечко для лапши.
Обязательно.
У кого больше, у кого меньше, но всегда будет. И мы Главное, с тобой знаем...
Большая кастрюля спагетти.
Да. Не мы с тобой знаем, куда и что повесить, если нужно.
Безусловно.
Номер 2. Вопрос скорее к Будан. Это я. В ближайшее время есть вероятность получить грин-карту. После ее получения, как лучше искать работу? Приезжать в США и начинать собеседоваться из своей страны?
Или начинать
собеседование из своей страны. Правильно. Ведь SSN – это Social Security Number, это такой номер, который есть у всех, такой ID здесь в Америке. Ведь Social Security Number и Green Card делаются не сразу, а примерно в течение месяца после приезда в Штаты. Могут ли работодатели сразу брать на работу, если документы еще не получил? Следующее могу вам ответить. На работу брать не могут. Формально, если у вас нет Social Security номера вот этого с правом на работу, они бывают Social Security без права на работу, бывает с правом. Если вы выиграли грин-карту, то вам дадут Social Security с правом на работу у кого угодно. Грин-карта – это право на постоянное место жительства и работу. И работодатели не имеют права нанимать служащих, если у них нет Social Security с правом на работу. Не имеют права. Поэтому, даже если вы найдете сегодня уже работу, вам формально, официально платить не могут. Вы можете там с ними иметь какие-то там договоры под столом, что я начну работать, а будете платить мне потом, когда я уже буду иметь право. Но на такие нарушения, скорее всего, никто не пойдет. Нет, вернее, нарушение, чтобы тебе официально платить. По крайней мере, у меня была ситуация в 92-м году, когда я пришел в интервью, у меня была гостевая, вообще у меня было по-другому, у меня была гостевая виза. Я пришел в интервью 5 мая 92-го года. И хорошо прошел, мне сказали, да, мы тебя берем. Я говорю, ну теперь мне надо делать рабочую визу. Они говорят, да, пожалуйста, мы будем подписывать, там, нанимая адвокатов, плати им, все такое, мы заполним все бумаги. Я говорю, ну это долгий процесс, тогда он шел 2-3 месяца. А могу ли я, давайте я вам сразу начну работать, знаете, как мне хотелось. Ну, не говоря, я уже не просто о деньгах говорю, я говорю, мне действительно хотелось начать работать в американской компании. А потом будем это все, они говорят, нет, мы не хотим подвергать опасности нашу компанию. Это нарушение закона. Вот когда получишь бумаги, мы тебя возьмем. Но, отвечая на этот вопрос конкретно, начинай собеседование со своей стороны. Почему? Потому что все это очень длинный процесс. И если ты уже умудришься найти и понравиться какому-то работодателю, находясь в своей стране, то приехав в Америку даже этот месяц, который ты говоришь, будешь ждать бумаг, ну, подождешь бумаг, и тебя подождут, если ты действительно этого стоишь. А даже если тебя не будут ждать, это очень полезный опыт попытки искать работу уже из своей страны. Поэтому я тебе советую начать переводить документы, переводить резюме, начинать рассылаться, пытаться вообще получить интервью. Это уже будет для тебя победа. Кто-то хочет добавить что-то, ребят?
Нет, я не хочу.
Не, добавить здесь нечего.
Ну да, это американский вообще вопрос, поэтому ладно. Номер 3. Вопрос о двух типах IT-компаний. Консалтинговая и разрабатывающая, продающая свои продукты. Какие плюсы, минусы и нюансы вы видите с точки зрения владельца бизнеса и работника? Пробовали ли вы делать свои продукты? Зная о Clear Toolkit от Гудама, расскажите о развитии этого продукта подробнее. Давайте сначала, ребята, выскажите свое мнение и своего опыта, а я уже потом завершу.
А еще раз, консалтинг имеется в виду, что ты приходишь
есть
к клиенту?
Есть компании, которые занимаются консалтингом, есть компании, которые разрабатывают свой продукт.
Да, но консалтинг – это когда продукта нет, как бы есть заказ клиента, и продукт делается под заказ, правильно? Ну, то есть…
Не всегда.
Не, а что это
имеется в виду? Ну, консалтинговое… Делаются проекты для клиента. То есть он может кастомизироваться под клиента. Может быть. Ну, да, консалтинг. Как вот,
свой продукт? Ваша компания может разрабатывать свой продукт в надежде его кому-то продать, или в надежде, что вашу компанию другая компания купит.
Нет, я думаю, что вопрос по поводу. Это работа типа разработчика или консультанта. В принципе, так, наверное, можно
перекладывать. А консультанты, они типа не разработчики.
Нет, но я бы сказал, что какие плюсы и минусы нахождения в компании? А, если эта компания просто сидит, как R&D, Research and Development Shop, которая сидит и разрабатывает продукт, и Б, которая занимается просто консалтинговыми услугами. Это вот это первая часть вопроса.
Я могу начать?
Давай.
Значит, разработчик. Во-первых, с точки зрения зарплаты. Как правило, люди, которые занимаются разработкой, зарабатывают меньше консультантов.
Верно.
Да. И это недостаток, конечно же. И с другой стороны, бизнес exposure, так называемый, да, то есть опыт общения с клиентами, соответственно, тоже меньше. Дело в том, что во многих компаниях существует ограничение, как высоко вот такой технолог может вырасти с точки зрения карьеры. Вот, и поэтому без бизнес-навыков прыгнуть выше там какого-то старшего разработчика, наверное, очень сложно. Даже чтобы архитектором быть. Ну, наверное, нет. Архитектором можно быть без всяких бизнес-знаний. Но вот как бы выше архитектора уже никак. Вот. Это тоже недостаток. То есть вот эти знания нужны. Это была одна из причин, почему я ушел из Reuters в HP. Именно чтобы получить вот этот опыт работы. С точки зрения плюсов, люди, которые занимаются разработкой, навыки технические у них гораздо сильнее. потому что они именно вот как по-английски get the hands dirty, да, то есть они именно ковыряются там в этом коде и знают технологии гораздо лучше, чем консультанты. Вот. И зарплата у них стабильная, то есть процентная, процент их бонуса меньше, то есть сама зарплата как бы она более-менее гарантирована. С точки зрения консультантов, конечно, они зарабатывают больше, я уже сказал, бизнес-навыки больше, но их бонус зависит от их перформанс, да? От их, как сказать,
перформанс.
Заслуг. Типа, да, что они сделали за год.
Ну, нет, ну, перформанс от того, как они выступают, как они работают. Да. Качество их работы.
От качества, именно, да, от качества их работы.
Производительность, о.
Да, наверное, производительность, правильно. Ну, но производительность, да, продуктивность, это другое тоже.
Я как бы тоже разработчик.
Я продуктивность, продуктивность, а производительность, перформанс.
Ну, да. Вот. И разработчики тоже разные бывают. Они, некоторые могут там работать для какого-нибудь учреждения, ничего там не делать, сидеть там это, ковыряться в клаве. А другие могут работать, допустим, для фронт-офис инвестмент банка. И так там, конечно, вообще совсем другая атмосфера. То есть, как бы тоже однозначно сказать нельзя. Но в общем ситуация такая.
Ну да. Я тогда уже со своей стороны скажу. Потому что у нас компания, которая живет и работает по принципу, который придумали вот англичане типа Леоника, которые говорят, что нельзя нести все яйца в одной корзине. И вот конкретно здесь упоминают Clear Toolkit, наш продукт, который мы сделали в свое время. Но что происходит? Мы делаем две вещи. Ну, собственно, мы делаем три вещи. Наша компания делает три вещи. Первое. То есть зарабатываем мы на жизнь консалтинговской работой для клиентов. С другой стороны, у нас есть продукт, вот этот Clear Toolkit, это набор там библиотек определенных, который выложен на sourceforge.net, который раздается бесплатно. Изначально, вот тут спрашивают рассказать о развитии этого продукта поподробнее, то есть изначально мы, когда его делали, мы делали отдельные компоненты. Сначала мы их делали для себя, чтобы, скажем, наши консалтинговые проекты быстрее просто делать. Там были там определенные код-генераторы и так далее. А потом мы решили, давай сделаем такие плагины для Eclipse и начнем их продавать. Вот. Сделали их уже из командной строки утилит, перевели их в плагин на Eclipse, написали документацию, стало посимпатичнее, и мы даже сделали несколько продаж. То есть мы кое-что продали, мы окупили затраты на их разработку, но потом мы поняли, что это не продажи, и это не путь к победе, и решили, что для нас гораздо проще будет выложить их, бесплатно отдавать для пиара. И поэтому они у нас используются сейчас как приманка в основном. Но положительным эффектом является то, что во время разработки этого программного обеспечения действительно у нас получились определенные сильные технические знания. Хотя денег он нам, эти продукты нам не принесли напрямую. Поэтому, когда я слышу, что где-то некая компания там пытается сделать какой-то свой продукт и продать его, я так про себя думаю, что это, скорее всего, обречено на неудачу. Но пусть люди пробуют, а вдруг? Ведь все-таки ведь появляются какие-то гуглы периодически. Очень редко, но появляются. И каждая маленькая компания, которая мечтает, что это будет именно их продукт, вероятность очень маленькая, но это не значит, что не надо пробовать. Поэтому, что касается вот этих двух направлений, консалтинг или разработка своего продукта, с точки зрения денег консалтинг лучше, с точки зрения интересной работы и технической подготовки свой продукт лучше. Ну, третье направление у нас еще есть в нашей компании, это тренинг. Мы делаем много тренинга, который, опять же, хоть нам и платят за него, но больше главная задача этого тренинга – это пиар. То есть попасть к клиенту, встретиться с людьми, показать им, что мы очень сильны. С тем, чтобы когда-нибудь, может быть, через год, а может быть, через два, нам позвонят, и такое происходит. И говорят, вот там два года назад я у вас был там в таком-то тренинг-классе, и нам сейчас нужны люди. Мы хотим, нам нужна помощь в таком-то проекте. Поэтому, как с точки зрения руководства компании или... Ну, я считаю, что, конечно, нужно иметь не более чем одно направление. И тогда где-то что-то выстрелит. Ну, а ваши цели, я не знаю, какие у вас конкретно.
Да, ну, у нас в компании, как бы, в которой я сейчас работаю, мы делаем продукты, на основе этих продуктов идет консалтинг, как бы мы их внедряем и потом занимаемся, да? кастомизированием там вот проекта. Вот этот, например, проект, о котором я говорю, это один из, например, только мой продукт сейчас, проектов на его основе, наверное, штук 10 сейчас идет. Очень много. Это один из проектов, который вот идет наперекосяк, самый большой и тяжелый, где надо переделать просто все почему-то. Но остальные, они довольно спокойно, надо сказать, и очень, очень успешно проходят. То есть проходит кастомизация, там какие-то дополнения, изменения содержания. То есть у нас продукт на самом деле основан, вот мой продукт, он основан на гигантской базе знаний. То есть ученые в университете нашем бременском разработали базу знаний. Часть этих ученых, так сказать, пошла в нашу фирму, и на основе этой базы была создана вся система, которой я сейчас вот занимаюсь. То есть это вот надстройка на такой базе данных. И это очень нишевый продукт, очень редкий, как бы. У нас прямых конкурентов вообще нету. Прямых, то есть которые покрывают такое же.
Show me the money.
Ну да.
Приезжай, покажу. Вопросов нет, вопросов больше нет. Я хочу сказать, что мы, кстати, я забыл совсем упомянуть. Мы еще один продукт разрабатываем. У нас сейчас там сделали еще одну компанию, там такую, как говорится, sister company. И делаем продукт для страховых компаний. Там есть такой, мы сделали уже сайт маленький, называется assurancebay.com. Вот там мы делаем еще один продукт для агентов больших страховых компаний. Тоже надеемся, что там выстрелит. С точки зрения денег, пока это больше вкладывание с нашей стороны. Но опять же, есть надежда, что если выстрелит, уже начались продажи. Но пока это еще не позволит мне лежать на пляже в Майами и ничего не делать. Но надежда есть. Но потенциал. Главное, потенциал.
Это хороший знак. К нам недавно приезжали ребята, которые вот мой продукт пытаются продавать в Голландии. Они его перевели полностью на голландский, включая базу знаний, пытаются его там продавать. Они сказали, что они провели какое-то исследование в общем, в Бенилюксе, да, в плане софта для всяких медицинских вещей, да? И они провели какую-то статистику и сказали, что продукт, первая продажа продукта в среднем происходит через 2 года после начала попыток продать.
Мы умудрились сделать это через 11 месяцев, через 10. Но это, ну, видишь? Это unbelievable, это считается очень сильный эффект.
Да, а мой продукт был продан практически через несколько недель после того, как его попробовали продавать. Вот это но потом 4 года его не могли продать больше никому.
Понятно.
Бывает такое. Да, и, кстати, я еще забыл сказать, мы тоже очень много занимаемся тренингом, но, опять же, наши продукты. Вот это тоже, насколько я понимаю, большая статья доходов.
Даня, не хочешь ли сделать отдельный подкаст, в котором ты будешь тренировать слушателей твоему продукту?
Нет, мне абсолютно не кажется, что будет очень мало слушателей, которые захотят этому тренироваться.
Ну, чему бы ты научил их? Ну-ка, давай, попробуй научи меня, Леника, давай. А вдруг нам это полезно?
Чему конкретно, я этого не понял.
Ну, чего ты тренинги проводишь? Чего ты учишь?
Нет, я не провожу.
Я не провожу. Это наши
специалисты проводят, да. Не, они тренинги проводят именно на основе нашего продукта. То есть, когда мы продаем продукт, то мы предлагаем какое-то количество дней тренинга, это входит в цену, но, как правило, они берут больше. И, конечно, это очень хороший доход.
Ну и почем нынче тренинг у вас?
Ну, если я не ошибаюсь, то что-то около 1000 евро за человека день.
Вы прям по человеку берете? Вау, это немало.
Mm-hmm. Это обычно несколько человек. Это нет, человек, наш человек. Не их человек. их человек сколько не важно. То есть сколько их там садится во время курса, это, конечно, нас не интересует.
Ты знаешь, у меня есть одна такая мыслишка где-то там, бегая там сзади. Сделать тренинг в Киеве. Такой программистский тренинг. Цену поставить такую более-менее reasonable, такую, как в Киеве. Ну, не совсем же дешевую. Я не хочу, чтобы это было, как говорится, dirt cheap. Но попробовать объявить тренинги, там, провести 2 недели и подготовить правильных людей, которые смогут найти работу более-менее легко. Потому что я вижу повсюду. Многие делают тренинги, они тебя научат программированию, ну и что ты с ними это будешь делать? А есть еще куча всего вокруг программирования. Поэтому не знаю, если я все-таки созрею, может быть, весной следующего года посижу в родном Киеве и такое сделаю, если будет спрос.
Ну, вообще, направить людей на идею о том, что надо не научиться работать, а научиться получить работу, прежде всего, эта идея очень хорошая, мне кажется.
Ну, да. Я не знаю. Я этим занимался очень много в 90-х.
Зайти в воду, так сказать. Не то, чтобы там обязательно сразу плавать, а как в эту воду заходить, даже и не знает. А, ну, да, надо... Ты очень прав, потому что приходят люди на собеседование и абсолютно не понимают, на каком свете.
Ну, слушай, и... Даник, нас уже двое. Да. Ты видишь, уже два человека считаешь, что можно попробовать.
Очень-очень хорошая вещь.
Но Украина, и как, так же, как и Россия, они полностью деморализованы. Они полностью привыкли к тому, что платить ни за что не надо, понимаешь? И это проблема. Это проблема. Ну, ладно. Переходим к вопросу номер 4. Вопрос к Данику. В прошлом подкасте вы сказали, что сапешники плачут крокодильными слезами. Почему?
Я имел в виду не СП-шников, а людей, которые с Явы перешли на СП. Почему? Очень просто. Потому что я читал в этом одну статью, ну и слышал живьем. Люди, которые пытаются программировать вот в этом в NetView, как его, NetViewer, я не помню, как называется система, значит, на Яве для СП, там огромное количество ограничений. То есть это уже не Ява, это такой как бы диалект. То есть под множество Ява, и на самом деле свободы действий довольно мало. Поэтому, насколько я понял, для разработчика Java это довольно тяжело, то есть в такие ограничения попасть резкие. Поэтому вот я читал одну статью, там человек реально плакал, огромная статья, он написал, чего всего нельзя делать, когда ты программируешь на Java в этой вот среде SAP. А вообще, конечно, ну, вещь как бы отличная, я считаю, что вот большой плюс SAP то, что в огромном количестве случаев понятно, что можно сделать и как быстро это можно сделать, что на чистой Java не всегда тот случай.
Ну, вообще, люди плачут крокодильными слезами по разным причинам. Одна причина, им не нравится язык программирования технический, а вторая причина, они не могут заработать деньги.
Ну, я не думаю, что СПшники не могут заработать деньги. Вообще-то они нормально зарабатывают. Как многие тут правильно заметили, побольше, чем явошники, как прав, в среднем, конечно. Так что, это не вопрос.
Ну, ладно, все. Не добавлять совершенно ничего. Хорошо, номер 5. Заполните пробелы. Состав успешной карьеры. Двоеточие. Первое. Профессиональные навыки. Навыки. Пробелы процент. Второе. Коммуникабельность. Пробелы процент. Третье. Знание английского. Пробел процент. И четвертое. Просто пробел.
Да. Хороший вопрос.
Хороший, да. Вот и начни.
Окей. Ну, профессиональные навыки, понятно. Это важно, конечно. Я бы дал процентов 30%.
Коммуникабельность это немало, немало.
Коммуникабельность это очень важно. Я бы за коммуникабельность дал процентов 40%. Знание английского хрена.
Ну, Германии.
Не всегда важно. Ну, немецкого. Немецкого это минус 100. То есть, если у вас этого нету, все. Забудьте. Английский тут не всегда важен. Мы когда берем на работу, мы очень любим, когда они знают английский, потому что ребята тогда могут читать статьи на Гугле все и там форумы. Но если они не знают, то в принципе как бы это не смертельно. Вот. Что еще важно? Железные нервы. Очень важно. И, пожалуй, здравый смысл, я бы сказал. Это самое важное в успешной карьере. Вот большой процент здравого смысла.
Ну, это еще раз, все же вернемся. 30% профессиональные навыки, 40% коммуникабельность, это уже 70%, дальше.
И 30% здравый смысл.
30, да?
Да.
Ну, а без знания языка той страны, куда вы едете, вообще лучше
даже не дергать. Ну, еще, конечно, есть много вещей. Мы там, если будем сейчас все перечислять, ну, процентов 300 получим в сумме.
Понятно.
Но...
Леня, как ты считаешь?
Я считаю, что профессиональные навыки, да, процентов 30, наверное, не больше. Есть очень много примеров специалистов, которые очень сильны в технической части, да, но как бы из-за недостатка коммуникабельности, как здесь говорится, они как бы далеко не ушли в своей карьере, скажем так.
Вот, например, взять этого математика Перельмана, которому дали миллион, он отказался. Вот, ну, явно у него профессиональные навыки супер. Коммуникабельность ноль. И вот результат.
Да. Ну, даже вот с моей предыдущей работы, например, были очень сильные у нас ребята, программисты. Но как бы навыков общения с людьми у них не было ну никаких. Просто абсолютно. И я не представляю, то есть они как бы работают программистами там, и они будут работать программистами там, еще не знаю, до конца своих дней. я думаю, что ничего не изменится здесь. Потому что это очень важно. Как бы коммуникабельность и обаятельность, скажем так.
А ты обаятельный, Леник?
Я очень обаятельный.
Можешь охмурить заказчицу?
Легко.
Ну как ты будешь делать? Ну, допустим, представь себе, что ты должен продать свой софт. Будешь с ней начинать, типа, что вы делаете сегодня вечером или нет?
Не, ну не в этом обаятельно, не в этом заключается.
А в чем?
В том, что людям приятно с вами общаться.
А вечером?
Значит, ты пьешь, и им действительно там, что либо это по работе, либо это вне работы. То есть это важно, это очень важно. То есть даже смотри интервью, допустим. Опять же, тоже интервью, получение работы. Это важно. То есть, да, техническое интервью, оно как первое, оно проходит, как правило, по телефону, там особо, конечно...
Не пообаяшкаешься.
Да, не пообаяшкаешься. Вот. А потом все остальные интервью, все...
Почему? Люди занимаются сексом по телефону, а вы говорите, не можете пообаяшкаться.
Ну, какие люди занимаются сексом по
телефону? Каким сексом занимаются люди по телефону?
То есть, такой секс...
Разве это...
Понимаю.
Вот, коммуникабельность, да, это важно. Ну, английский, само собой, даже говорить не стоит.
Ну как, у вас там в Англии нужно знать английский?
Или терпишь?
Не, ну подожди, в Америке терпят.
Польский нормально.
Нет, здесь терпеть не буду.
А если у тебя польский хороший?
Ну, будешь это в польском магазине там.
Шистка в пожонку.
Да. Будешь это там заворачивать мясо в бумагу.
У нас еще польские ребята тут строительные работы в основном делают.
Да, у нас тоже.
Матом ругается по-русски?
Ты знаешь, я их не нанимал на эту тему, не знаю, трудно сказать.
Ну, посмотри как-нибудь, если у них что-нибудь упадет. О них иногда интересно, оказывается, вокабуляр. Знаешь, что
очень важно еще для работы, вот как бы здесь это не отмечено. Как сказать, умение... не знаю, как... очень много больших компаний, они очень political, да? То
есть, нюх держать, нос по ветру, это
да,
страшно.
Да, именно вот...
быть politically correct.
Разбираться в процессах, понимаешь?
Быть интриганом.
Интриганом, да.
Ну или хотя бы не попасть под интриги.
Да, не обязательно самому быть интриганом, но как бы понимать, что происходит.
Куда ветер дует, о.
Да, и не писать против этого ветра.
Да, но ты можешь оказаться между двух огней.
Ну, это всегда может быть.
Ну, это да, это
риски.
Но это очень важно. То есть я бы в маленьких компаниях не работал пока, но в больших во всех существует вот такая проблема. Или фича, не знаю, как это сказать.
Проблема, конечно.
Да, это очень-очень важно.
Это данность, Я бы не сказал, что это проблема. Потому что если это проблема, значит, она когда-то будет решена. А это никогда не будет решено.
Ну, поэтому да.
Подождите, ребята, есть же схемы, когда вот эти большие компании, например, я знаю, ну ладно, отдельная тема, Procter & Gamble, да, они очень четко пытаются сечь, вот, рассекать жестко на такие команды, которые агируют как отдельные маленькие фирмы.
Да, а потом они даже внутри этой компании большой между собой соревнуются.
Например, да, в IBM
есть, знаешь, да, бизнес-процессы, да? Угу. Бизнес-процессы. Вот. У них есть три продукта, которые делают одно и то же.
Угу. Да? Это нормально.
Вот. Три компании, вот, как бы три группы людей вот, занимаются продажами. И они все между собой соревнуются.
Это хорошо. Понимаешь?
Кто, ну, хорошо и нехорошо. Это как бы... Мне, например, все равно. Мне пофиг.
Не, ну, если они могут себе такое позволить, то это, в принципе, неплохо.
Не, ну это же ресурсы на это тратятся, на это дерьмо.
Ну, значит, они считают, наверное, что могут покрыть большее количество рынка с помощью этих трех продуктов.
Ну, что-то они считают, это точно. Но я не думаю, что они стратегически приобрели. Они, скорее всего, приобретали компании Aquarius, да?
Да-да-да, а это были продукты, одни из продуктов.
Да, ну так это же единственный случай. Так, ну, часто бывает. Возьми Oracle, которые в свое время купили там компанию BA System. У Oracle был application server Oracle. Они купили вот этот WebLogic. Mm-hmm. Дальше. Потом они купили Sun Microsystems. И у тех тоже свой application server, да. И дальше. База данных. У них своя база данных. Они купили этот Sun вместе с этим, с MySQL и так далее. Ну и что? Кого-то они потихоньку убьют, но пока что они могут себе это позволить. Они очень богатые.
Вот. Yeah. Это да. Вот это вот, знание вот этих политических вещей, это очень важно. Особенно в sales.
Ну хорошо, давайте я еще тоже по этому номеру 5. Состав успешной карьеры. Понимаете, чтобы начать ставить эти проценты, я бы, конечно, желательно бы спросить у человека, что он понимает под успешной карьерой. Потому что для одного успешная карьера может быть стать суперпрограммистом и выигрывать все олимпиады по программированию. Но если считать карьеру в таком обывательском смысле, так как большинство людей думают, карьера это или получить там такой офис с видом хороший и на табличку секретаршу. На дверях, секретаршу с крупной грудью.
Офис с видом на секретаршу.
Да, на грудь секретарш, например. А у другой скажет, допустим, хочу зарабатывать больше всех денег, так это успешная карьера. Вот в этом плане профессиональные навыки согласен, наверное, с обоими 30-35, ну, может быть, 40% от силы, но не больше. Коммуникабельность, я думаю, процентов 40 тоже. Знание английского – это by default обязательно нужно. И что еще туда может быть? Наверное, действительно, опять же, вот это умение играть в эти политические игры – это важно, как говорит Леник. Я не знаю, наверное, это все-таки входит в коммуникабельность. Может быть, не входит в коммуникабельность.
Ну, это уже детали.
Пересекается,
да. Да, это детали.
Есть английское слово to take sides, то есть принимать чью-то сторону.
Угу. Это очень важно.
Если ты умеешь принимать чью-то сторону, то это очень важно. Я у молодых ребят особенно бывает такое. Вот, я ушел в консультанты, потому что мне надоел вот этот political stuff, все это, что происходило в нашей крупной компании, а вот я буду консультантом. Да, и буду, и все, меня это будет не касаться. Но это можно только сказать keep dreaming.
То есть это будет еще сильнее.
Ты не можешь, понимаешь, ты не можешь жить в вакууме. Ты все равно общаешься с людьми у того клиента, куда тебя послали. You have to take sides. Ты должен будешь в какой-то момент в каком-то конфликте принять чью-то сторону. Вот тут ты можешь угадать, тут ты можешь не угадать. Ну вот это, наверное, талант все-таки. Вот. Ну а и мне кажется, все-таки порядочность имеет большое значение. Если ты хочешь сделать карьеру.
Не знаю. Отсутствие порядочности, может быть.
Я не знаю, но мне кажется, ну, знаешь, надо быть человеком все равно, надо быть оставаться человеком. И если при всем при этом у тебя есть коммуникабельность плюс профессиональные навыки, плюс ты человек, и в конце концов, мне кажется, это выстрел. Может быть, я, конечно, остаюсь идеалистом, но я бы не очень...
Знаешь, что еще важно? Вот я тебе не сказал. Быть очень как решительным. Очень ruthless as well, indecisive, да? То есть принимать решения и ничего не бояться.
Да, ну и это можно сказать don't look back. Не надо оглядываться. Вот ты принял уже решение. Значит, иди, смотри вперед и продолжай двигаться в эту сторону. А не муть себя и не ной.
Допустим, если что-то не нравится, если ничего не... Люди, допустим, остаются там... Вот у нас, допустим, на работе сидят там по 10-15 лет. Им зарплату уже не повышали 5 лет. То есть их инфляция там половину зарплаты съела за это время, да? Вот, но они сидят и боятся, что там они выйдут искать работу, куда-то пойдут, и там что-то у них не сложится в другом месте. Это вот самое главное, это проблема для них. И вот они сидят там, вот, держатся за свои места. Нельзя так делать. Ничего не надо бояться. Не нравится, не платят денег, не оценивают тебя, все плюнул, ушел.
В этом плане, конечно, нас слушает большинство молодых ребят. Мне кажется, до 30 лет это именно то время, когда надо двигаться, надо очень активно двигаться. Если вы сели после института, если вы сели куда-то на 5 лет, неважно, что это за компания, вы точно сделали ошибку. Я думаю, что 90%. Да. Вы делаете неправильно. Максимум 2 года после института посидите в одном месте, определите, что вам надо, и двигайтесь, уходите. Ищите себя, найдите... Да. Пока вы не найдете правильное место. Вот это, мне кажется, еще. Мобильность, это, наверное. Да. Это состав успешной карьеры.
Решительность. Да, мобильность это одно. Не обязательно это, что нужно уходить куда-то или что-то еще. Именно вот принимать решения и ничего не бояться. Это самое главное. Знать, что ты хочешь, иметь какой-то план на 5 лет, скажем так. Где ты хочешь оказаться через 5 лет. И просто идти к своей цели.
Это такой популярный банальный вопрос на интервью. Где вы себя видите через 5 лет? Кажется, вопрос идиотский, но, в принципе, было бы неплохо, если бы каждый мог на него ответить.
Я пошел, значит, на интервью в компанию маленькую. Значит, и человек меня спрашивает, там сидит, он VP of Sales, и он говорит, значит, кем ты хочешь быть через 5 лет? Кем ты хочешь работать? Какая твоя идеальная работа? Я ему говорю, я хочу твою работу.
Больше тебя не видели.
Нет, ему он оценил юмор. Кстати, предложили они мне работу просто. Да, нужно. Да, нужно быть очень в себе уверенным. Это очень важно.
Особенно. Тогда уже, знаешь, как, Леник, надо было, знаешь, как сказать? Я хочу продолжать работать по твоим начальствам, но сидеть в твоем кресле. Как тебе такой ответ?
Это хороший ответ. Красивый. Масштабный.
Да. Так, Леник или Даник, прочитайте-ка номер 6.
Мне 37 лет, я бывший программист и сисадмин, а теперь руководитель IT-компании. 35 человек. Знаю английский. Есть ли у меня шансы на Западе как руководителю или специалисту? Я его очень сильно сократил, там было очень много цифр, там что-то. Ему было от 35 до 40 лет, у него было в компании тоже какое-то непонятное количество человек.
Ну ладно, отвечай, немедленно отвечай.
Шансы есть, чувак. Все.
Точка. Ответ. Но мало. Интересно.
Леник, мало. Я бы сказал, нет. Дело в том, что шансы есть. Но сразу вот так вот люди приезжают, думают, что сейчас я приеду, там я крутой, там приеду куда-нибудь в Англию, в Штаты, и сразу там получу работу. Нет, не получится. Чтобы вам доверяли, нужно здесь несколько лет поработать именно для местных компаний. Это очень важно. То есть неважно, кем ты там был, сисадмином там, или руководителем, обязательно нужно поковыряться именно вот в местном дерьме. Иначе нет уважения. Никак не то, что уважение. Нет, доверие. Нет, доверие. Вот.
Иначе большой риск, я бы сказал. Да. Вот если вы приедете сюда, вы говорите, я руководитель, руководил 35 людьми, знаю английский. Это очень хорошо. То есть, несомненно, у вас есть очень много плюсов по сравнению с многими, которые, там, скажем, сидели, программировали и глядели в экран с утра до вечера. Чего у вас не хватает? У вас не хватает знания специфики местной работы и руководства, планирования и так далее. Хотя я, опять же, всего не знаю. Если Даня говорит, он там все поурезал, может быть, там было написано, что этот человек еще и работает в основном с американскими клиентами.
Нет, такого там написано не было. Человек, это был, общий тон был такой очень пессимистический, что типа, я понимаю, шансов у меня нету, но есть ли они.
Если тон был пессимистический, значит, шансов точно нет.
Ну да.
Но, в принципе, если вы работали с руководителем 35 людьми, которые делали проекты для западных компаний и постоянно общались с западными клиентами, тогда шансы резко увеличиваются. Потому что вы сможете у себя в резюме написать, там, работал в IBM, работал там в Oracle, работал там в AT&T, над проектами, не будучи служащим, но над проектами. Вы бы тогда уже чувствовали культуру, и просто вы все равно сможете. Вот, допустим, взять, если здесь есть компания, в которой нужен руководитель, чтобы руководить 35 людьми, как вы сейчас сделаете. Скорее всего, у тебя 35 человек тоже разбиты на какие-то группы, там по 4-5 человек. То есть, скорее всего, вы должны двигаться в этом направлении, но как бы откатиться немножко на более низкий уровень. То есть продолжайте быть руководителем, но маленькой группы, в 4 человека, в 5 человек, руководитель проекта конкретного. Вот это если вы найдете, если вы знаете английский, если вы действительно что-то из себя стоите, то считаю, что да. Если вы уже руководитель компании 35 человек, вероятность того, что вы сядете обратно кодировать, небольшая, и я бы не тратил на это время. Это, в общем, менее интересно, чем руководить людьми. Я бы продолжал идти в эту сторону. Единственное, что я бы в вашей ситуации, если вы планируете ехать на Запад, начал бы активно заказывать книги, учебники, пособия по бизнес-анализу, по руководству, по IT-проектам и так далее. Накачаться теоретически, потом прийти сюда. Может быть, здесь взять какие-то пару курсов, но бить в эту точку. То есть стать руководителем, пусть небольшого уровня, а потом уже двигайтесь, насколько вы сможете. Это уже от вас зависит. Я считаю, что шансы есть. Номер 7?
Да.
Ну, давай, Даник.
Сколько времени чистого программирования, чистой работы получается в рабочий день? То есть без отдыха. Где-то слышал, что полезного кода у программиста за день получается 100 чем-то. Ну,
ответ короткий, так. Минут 5, да?
Да ноль вообще, да. Какая там работа?
Стремиться к нулю.
Да. Ну, не, ну по-разному, конечно, бывает. Иногда настроение никакое, и как бы работы такое какое-то понятное нет. Может, там чисто работа будет час за 8 часов, да?
Лёня вылез в Google, да, Надь?
Лёня вылез в Google чат. Но бывает, что 10 часов сидишь, и 10 часов пашешь, как папа Карло, не отрываясь.
Наверное, ну, 20 строчек, наверное, это мало, я не помню. из Reuters, наверное.
Ну, побольше, 20, наверное. Имеется в виду отлаженных 20 строчек, не просто ну, написал,
да, да, я сейчас об этом думаю, что если, допустим, 20 строчек, плюс которые они протестированы, там это юнит-тест написано, все это... Да, наверное, так и есть.
Я тоже думаю, что это примерно нормальная цифра. 20 да. строчек. На самом деле у вас будет как? Вы напишете 100 строчек, а потом 80 из них вычеркнете.
Да неправильно. Или напишешь 100 там за день, а потом будешь их тестировать и отлаживать еще 5 дней. Так что получится где-то.
Да, или напишешь 20 строчек кода и 80 строчек, чтобы его протестировать. Но в результате это выживут эти 20 строчек. То есть в копилку аппликации пойдет 20 строчек. Поэтому что такое чистое программирование? Трудно сказать. Никто не программирует 8 часов в день. Я думаю, что таких не бывает в мире. Я думаю, что немножко. То есть меньше половины времени это чистое программирование. Но, кстати, не забывайте, что иногда вообще подумать нужно о том, что программировать.
Больше. Это зависит от дня.
Это чисто работа, я считаю, подумать.
Да, у меня были дни по 16 часов. Может быть, там это. Я вставал только пописать на полчаса, там, может быть, за день.
Не, ну ты берешь исключение. Давай выбирать правила. Как правило?
Как правило, программист?
Часа 4-5.
Наверное. Да. Но другое время. Вот, например, сегодня утром у меня был митинг там с парнями из Белоруссии. Там мы на одном проекте вместе. Парень хороший программист. Но мы с ним сидели полтора часа, это уже не первый день, а занимались там составлением project plan. И это очень важно, потому что от того, как ты его составишь, зависит от того, как твои люди будут работать. И он в том числе. Он в том числе. Но это никакое не программирование, но важность этого момента очень велика. Ну и вот, и сколько он в этот день программировал? Я не знаю, сколько.
Да.
Программирование это, как сказать, это удел кодировщиков. А такой серьезный профессионал делает много других вещей тоже. Так, дальше. Номер 8. Есть ли такая профессия архитектор программного обеспечения? Как к ней приходит, какое она занимает место в служебной лестнице? Давайте я начну в этот раз. Да, такая профессия есть. Под ней понимаются абсолютно разные вещи в разных компаниях. В некоторых компаниях, и особенно в крупных компаниях в Америке, существует даже такой архитектурный комитет. Как туда попадают? Туда попадают люди, которые в своих группах чего-то добились. Может быть, как программисты, но не обязательно. Потому что существует целая когорта архитекторов программного обеспечения, которые не программируют. И почти не программировала. Они занимаются презентациями, диаграммами, графиками. Вот кубики сводятся на одни картины. И они рассказывают, как, в принципе, строить большие системы. Вот, они делают красивые презентации. Я не хочу сказать, что это бесполезно. Нет. Это как раз то, что продается в крупных компаниях, и они могут принести бизнес. Дальше. Еще бывает, что бывают люди, которые стали архитекторами после многих лет, работая программистами. Они каким образом это становится? Когда у тебя кругозор расширяется, то ты можешь стать архитектором. Когда ты начинаешь только работать, тебе дается какое-то конкретное задание написать программу, которая там будет делать что-то, или даже какую-то функцию. Если ты тупо сидишь и делаешь эти программки и функции, не понимая, где есть место вот твоему кирпичику в общей стене, которая строится, или в доме, то ты никогда не станешь архитектором. Но как только у тебя появляется интерес и понимание того, вот я делаю этот кусочек, а куда он ляжет в этом доме, который мы строим? А почему так? А почему такие технологии используются? Если ты начнешь больше видеть, как говорится, big picture, большую картину, то все больше и больше ты начнешь понимать, как строится программное обеспечение. Если у тебя к этому есть тяга, то ты впоследствии начнешь этим заниматься больше, а кодирование уйдет на второй план, и тогда твоя ценность станет, что ты именно можешь знать, как вообще строится система. Опять приведу сейчас пример. Вот вчера мне надо было сделать диаграмму, архитектурную диаграмму там определенного application, который мы делаем. То есть у меня ушло там часа два, наверное, на один слайд, на одну диаграммку я сделал. Вообще-то я взял там Microsoft Visio, сделал в нем. Один слайд. Но в этом слайде там было нарисовано, там был один раутер, два сервера. Надо было написать, где будет репликация, как данные будут идти, какие примерно серверы надо поставить, чтобы выдержать мощность. А если не угадал, чтобы потом можно было добавлять больше мощности без переделки кода. Ну, вот такого рода может быть работа у архитектора.
Дальше. Это макроархитектура.
Да, дальше. Вот там сегодня, вот этот проект, который я подписал на ревью кода, я уже вам сказал, да? Ревью кода и архитектура. То есть нам периодически говорят, что вот у нас есть такая система, либо уже сделанная, либо почти сделанная, которая там медленно работает, плохо работает. Мы чувствуем, что там что-то не то. Иногда чувствуем, иногда действительно там что-то не то. А вот дальше архитектор может посмотреть, как они построили эту систему и сказать, а у вас здесь лишнее, слишком много там движущихся деталей, много слишком компонентов. Тут упросить, там упросить. Это тоже архитектура. Поэтому что такое архитектор программного обеспечения, ну, по-разному можно это оценить. Но как к нему прийти, это поднять голову от своего тупого кода, от своих 20 строчек, которые ты с утра до ночи пытаешься выдать, и начать смотреть, что еще. Я еще хочу последнее, прежде чем я передам микрофон более уважаемым собеседникам, я скажу одну вещь. В свое время я проводил очень много интервью, когда еще там рынок был, такой хат на Java особенно. Там, допустим, начало 2000-х годов. Тогда была там популярная фреймворк Struts называлась. И вот надо было иметь Struts на резюме. Вот, и именно Struts, там, твое резюме даже не попало бы никуда. Ну, вот приходит человек, говорит, вот у него есть Struts на резюме. Я ему говорю, вот ты используешь Struts фреймворк. А были тогда и другие тоже. Я ему говорю, почему ты используешь Struts фреймворк? Он говорит, ну, когда я пришел на этот проект, там уже использовали Struts, поэтому я использовал. Ну, все. У меня теряется интерес к таким. Если ты не мог даже подумать, поинтересоваться, может быть, Struts не очень хороший вариант. Я понимаю, ты пришел в команду и уже этим пользовались. Продолжай работать. Но имей мнение свое о том, хорошо это или плохо. Те люди, которые хотят иметь такое мнение, вот они, наверное, станут архитекторами. А кто нет, тогда, как пел Высоцкий, никогда ты не станешь майором. Помните, он одному капитану пел. Следующий. Говорите, кто хочет комментировать.
А, насчет, ну, я, в принципе, как бы архитектором формально побывал. Опять же, на своей текущей работе.
Что ты понимаешь под этим?
Вот, и то, что, кем я побывал, это был человек, который понял, как, из чего состоит большая старая система, как это все работает, и как в эту большую старую систему лучше всего впихивать новые части, плюс как бы консолидировать то, что есть. То есть, например, моя система, вот эта, в которую я пришел, она была вообще не настраиваемая, когда я пришел туда. Там было три установки на всю систему, которые, для которых был создан красивый интерфейс для всех трех установок.
И тут пришел ты в белом костюме.
Ну, еще было, конечно, пару моментов, там можно было еще кое-где что-то установить. Но, в общем, система кастомизации, вообще концепции кастомизации, ее не было. То есть, если клиент сказал бы, что я тут хочу по-другому, то нужно было перепрограммировать.
Ну и?
Ну вот, одно из моих первых заданий было создание динамичных компонентов и системы кастомизации. То есть, на всей системе, не только новых частей, но и старых частей.
Но ты говоришь, что ты побывал архитектором, это значит, что ты туда ушел?
Да, конечно, это уже было... Ну, потом меня формально назначили руководителем проекта. То есть, ввиду, я не знаю, как это называется, но я, конечно, продолжаю быть этим архитектором внутри проекта. Но это не главная моя работа сейчас.
Ну, а что ты делаешь? Вот, Даник, опиши свой день рабочий. Вот пришел ты на работу.
Да, ну, что я делаю? То есть, во-первых, я, конечно, у меня есть как бы задание, то есть, у меня есть задачи, которые нужно решить. И, как правило, я маленькую часть решаю сам, для большей части я придумываю решение, которое потом передаю дальше. Потом я слежу за тем, как проходит процесс имплементирования уже решений, которые должны имплементироваться. Потом у меня, как правило, куча имейлов от клиентов и партнеров каждый день, где речь идет о интеграции, о консолидировании с другими продуктами. То есть мы, как правило, выступаем как часть суита какого-то. И у нас очень много партнеров, то есть очень много систем, в которые мы встраиваемся разными самыми методами. И я очень сильно занимаюсь вот этим. Это, кстати, вот об этом писали мы тоже главу в той книге, о которой я говорил. Именно интеграция в другие системы. Да?
Сколько имейлов в день ты пишешь, считаешь?
Ну, я думаю, что я читаю в среднем имейлов 20-30, пишу 10-15.
То есть немного. А у тебя, Леня, как с этим?
У меня по-разному бывает. Ну, вообще, да. Я думаю, что где-то так же.
Ну, хорошо, Леня, теперь твоя очередь про архитекторов. Как становится?
Архитектором, то есть в моем опыте.
Или им рождаются?
Рождают их. Как правило, из программистов. Это наиболее такой распространенный вид прогрессии. Приходит, да, именно...
Ну, тебе нравится? Что ты думаешь о такой специальности?
Ну, как сказать? Это, ну, однозначно это повышение по службе, скажем так. Тут даже и говорить об этом не стоит. Это точно повышение. Ну, профессия как профессия. Что я думаю по этому поводу? Не знаю. Я был архитектором. Я был lead software engineer. Это эквивалент архитектора вроде.
Ну, вот там была такая вторая часть вопроса. Какое место эта профессия занимает в служебной лестнице? Я думаю, никакое. То есть это просто служебная лестница идет в другую сторону совершенно. Вы не станете большим начальником, если вы идете в сторону архитектуры ПО, наверное. Если вы, конечно, не сделаете свой бизнес.
Нет, это я не согласен, что архитекторы это как консультанты. То есть они могут занимать совсем разные позиции. Они могут быть очень синие.
На некоторых конторах архитектор это что-то типа CTO. То есть их CTO называется архитектором. Ну, в Германии, да.
Это не CTO. Но они могут работать под CTO. То есть их архитектор может быть одна ступень вниз.
Ну, я о чем говорю, что в некоторых компаниях, не очень большие, в Германии, насколько я знаю, архитектор – это самая высокая техническая должность вообще в компании.
Техническая, да. Ну...
Техническая, да.
Ну, да, это... Вот, в Reuters это была самая высокая должность для технического специалиста. То есть выше уже, да, нельзя. Нужно было уже идти по бизнесу ступень. А в IBM, между прочим, технический специалист, у них есть такая программа, называется Distinguished Engineer. Mm-hmm. То есть там уже люди становятся, могут расти по карьерной лестнице неограниченно.
То же самое в САНе было.
Да, именно как бы, когда они чисто технические люди. Но это очень редко. Это вот бывает только в САНе, в Oracle сейчас есть. И в IBM больше нигде нет. В HP такого нет.
Ясно. Номер 9. На территории постсоветского пространства бытует в числе прочих мнение, что в Америке распространен обычай выгонять детей из дома по достижении совершеннолетия. Существует ли подобное в странах Бермудского треугольника? Кто начнет?
Знаешь, я могу начать. Была такая традиция. Я думаю, что даже она есть. Не то, что они выгоняют, там, когда тебе исполнится 17 лет. Ну, считается, что до 25 лет ты уже с родителями жить не должен. Это все осложнилось тем, что цены выросли на недвижимость. То есть, как бы получить свое место уже, дом купить или снимать, становится очень дорого. Поэтому больше и больше людей молодых живут с родителями. Это да, это уже не так обычно, скажем так.
А ты во сколько, кстати, уехал?
22.
22? Угу. А я 18.
Ну, а у вас как в Германии? Тебя выгнали из дома?
Ну, меня выгнали из Литвы 18 лет и отправили в Германию. Ну, выгнали это, конечно, сильное слово, я бы его не употреблял.
Ну, а как у тебя было? Почему ты уехал из Литвы в Германию?
Получать образование. Было решено, что образование в Германии лучше, язык я знал, финансы на это дело были, и решение было принято быстро и просто. Я сел в автобус и поехал.
Кстати, у тебя girlfriend есть или уже нет опять?
Есть.
Ну вот ты на ней женишься скоро. Родишь ребенка. Ребенку станет 18 лет. Ты выгонишь его из дома. Скажешь ему, иди живи.
Я его не выгоню, но я подвел бы его, конечно, к такому решению. Особенно, например, мальчика.
Тебе его так пинком под зад, потихонечку к двери,
Мне кажется, что это правильно, потому что чем раньше ты окунешься в это дело, тем раньше ты начнешь плавать. Правда?
Знаешь, я вот не уверен, правильно это или нет. Просто потому, что я смотрю, как живут, допустим, другие народности, скажем так, да, в Англии, как индусы, например, живут здесь. Они все живут семьями, дети очень, ну, долго живут с родителями. Даже после того, как они женятся, они все-таки живут в родительском доме. Но надо сказать, что индусы стали очень богатыми здесь. Почему? Потому, например, если бы сейчас, вот я посчитал, сколько мы денег потратили, допустим, на аренду жилья, пока у нас не было своего дома, потом, значит, на всякие ясли, это, то, да, все. Я тебе говорю, Дань, я бы...
Они котируются, я понимаю.
Да, я бы уже дома свой выкупил, например. И я бы ездил не на сраном BMW, а я бы ездил уже на Porsche, например. Понимаешь?
Дань, давай выразим соболезнования Ленику, человек ездит на сраном
BMW. Но это другая ментальность, как бы. Я не думаю, что людям не с такой ментальностью вообще удастся создавать такие сильные коммуны, да? Хрен его знает, не знаю, может быть.
Ну, как сказать, что правильно, что неправильно.
Например... Мне кажется, что лучше для ребенка самого лучше, например, что, чем, чтобы он как можно раньше чем-то занялся самостоятельно, стал достигать какую-то цель. Да, но значит, при этом дома не будет, мне кажется, не важно. Гораздо да. важнее, чтобы он, например, начал учиться там в ВУЗе, да, 18 лет. Это очень важно. Но уедет он при этом из дома или не уедет, мне кажется, это
не важно. Я о чем говорю, что выпинывать его из дома-то не надо.
Если бы я остался в Вильнюсе, я бы, конечно, никуда бы не ехал, я бы жил дома.
Я вот своих детей не буду, вот я сразу говорю, не буду выгонять.
Ну, у тебя девчонки я тоже ни в коем случае не выгоняю.
Ну, какая разница, не буду их выгонять в 25 лет, живут сколько хотят, дело не в этом. Конечно. Они занимаются, там, растут по карьерной лестнице, но дома им жить никто
не будет. Обычно в Германии такого нет, это точно. Я не видел такого.
Я могу сказать, что у меня еще в России так оказалось, случилось, вот у меня не получилось поступить по определенным причинам в Киеве в институт, и я укатил... В Ростовскую область мне еще 17 лет не было. И все, я уже там жил, пока не закончил институт. Потом я, правда, вернулся ненадолго домой, но очень ненадолго и уже опять ушел. Я работал уже, снимал квартиру и жил отдельно. Отдельно. Теперь, что касается здесь, в Америке. В Америке принято, чтобы дети уходили из дома. Но опять же, здесь я тоже как-то перекликаюсь с тем, что Леня говорит. Вот у нас как была ситуация? У нас ребенок закончил институт и ушел снимать квартиру и жил там с ребятами. Потом начался кризис. Здесь начался реальный кризис. А он еще, у него такая специальность. То есть, ну, у них у всех специальность, связанная с мультипликацией, вот такое. Это такая работа. Знаете, есть работа, нет работы. И вот они снимали квартиру с двумя его приятелями из колледжа. И потом у одного... кончились проекты, у другого кончились проекты, и им стало трудно платить за квартиру, и один говорит, знаешь, я вернусь к родителям. Потом через некоторое время другой говорит, я тоже вернусь к родителям, мне нечем платить. Ну, и тогда мой говорит, я не хочу жить с кем попало, то есть я бы мог платить, у него есть постоянная работа, но он тоже вернулся к нам. Вот сейчас он опять у нас какое-то время живет. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что как-то, ну, у него есть комната своя, естественно. Это помогает человеку встать на ноги. А с другой стороны, скажем, его приятель, у нас же здесь сосед буквально там в 200 метрах от нас живет, его, когда он закончил институт, ну это было 22 года, ему родители просто сказали, вот тебе 3 месяца найти работу, если не найдешь, в любом случае ты должен уйти из дома. Это было очень жестко, и я думаю, что я так бы никогда не ставил вопрос, но он ушел, он не нашел работу, у него была специальность такая, тоже левая, типа... филология или лингвистика английская, что такое. Вот, он ушел и работал официантом довольно долго. Ну, жил в другом городе, сам снимал. Потом укатил в Лос-Анджелес, тоже там работал официантом. В надежде найти все-таки по специальности работу. Он не хотел учить, просто преподавать английский. Там что-то не получилось, сейчас опять вернулся к родителям. Но это уже как бы по-другому. Каждый из наших детей уже побывал там, а сам один. И я считаю, что, в принципе, это полезно. Но, опять же, как родитель, я так же, как и Леня, говорю, я никогда бы не выгнал никого. Ну как, если нормальный человек. Если, конечно, человек оторви выбросит, то надо выгонять из дома. Окей, что там еще у нас осталось? Один остался. Номер 10. Я учусь на системного администратора в России. После последнего выпуска Бермудского треугольника передумал работать системным администратором слэш-программистом сисадмином. Нет веры, что попаду в 5% лишних. Ребята, вы видите, что вы ломаете судьбы людей.
Да, прекратите. Не туда пошла.
Кто-то сказал, что надо попасть в 5% лучше.
Ты.
Нет, я говорю в 20. Всегда в 20.
20, это правда.
20. Это намного легче. Это в 4 раза легче, чем в 5. Дальше вопрос. В каком направлении выбирать профессию, которая давала возможность для роста зарплаты и позволила бы быть востребованным в развитой стране?
Офигенный вопрос, не кажется?
Тяжелейший вопрос.
Первая часть и вторая, они прямо вот они играют на солнце. Не попаду в 5% лучше, но хочу офигенную профессию с кучей денег. Программистом программистом я никак не стану, но зато я стану таким крутым, не знаю кем. И вот. Ну а где логика? Если ты не попадешь 5% программистов хороших, то как,
ну, давай, давай, как видите, да, с давай не повторять про эти 5%. Давай,
ну, 20. Если ты такой дурак, что ты не попадешь 20% программистов,
ну, не дурак, собираешься... Даник, почему ты используешь слово дурак? Это не дурак. 80% слушай, тоже если, не дураки.
Если ты не, если ты не попадешь, то ты, конечно, не дурак. Это совершенно нормально. Но если ты
дебил
и не веришь, что ты в принципе можешь попасть, что-то с тобой не то.
Как... Нет, веры нет. Но вера должна быть. Всегда.
Должна быть вера. И вопрос, да. В каком направлении выбирать профессию, чтобы быть востребованным, главное, в развитой стране. В развитой стране. Во-первых, надо знать английский. Извините, я вам уже надоел. Все надо его знать очень хорошо. Второе, надо идти туда, где мало людей. Не надо ходить туда, где толпа. Но опять же, ты должен тогда оказаться среди лучших или среди тех, которые не боятся тяжелого чего-то. В каком направлении выбирать профессию? Ну, давайте смотреть про Америку. Если бы я вам сказал, становитесь юристом. Ну, не так хочу. Что, вот сейчас... К примеру, вот сейчас у моего сына там куча приятелей, которые там заканчивали вот эти law school, как называют, как говорится здесь. Сначала заканчивается обычный колледж, потом еще 3 года, вот сейчас они поддавали там эти экзамены эти свои. Тяжелейшая ситуация с юристами сейчас. И они не могут найти работу, молодые. То есть они впоследствии найдут. Дальше. Что нужно, чтобы быть востребованным в развитой стране? В развитой стране, как минимум, если не знать совсем ничего, то в идеале закончить очень хороший институт. Здесь есть так называемая Ivy League, там 8 колледжей. Ну, да. Скажем, Гарвард, или там у вас там Оксфорд есть в Англии. Я не знаю, что там в Германии есть. Есть тут и MIT. Ничего. И так далее. Ну да, Германия это такой.
Одинаково, конечно.
Да. Но пойти в хороший колледж. Это не значит, что вы получите самое лучшее образование, но вы получите самые лучшие связи. Поэтому ваша задача, первая, попасть в лучший колледж, который вы себе можете позволить, чтобы в этой стране, куда вы собираетесь, там вы заведете связи, а там уже стройте карьеру так, как вы хотите. В каком направлении выбирать профессию? Ну, вопрос, конечно, интересный. Я не знаю, ну, зубные врачи неплохо.
Сутенером можно.
Зубы будут болеть всегда. Доктора тоже, наверное, неплохо, но этот наш президент на букву О. Он такое вытворяет, что на голову не налезет, что сейчас уже врачи начинают ныть и жаловаться. Поэтому не знаю. Но зубы, наверное, надо будет лечить.
Да.
Зубы будут болеть.
Вы говорили, да, что кем быть, урологом или дантистом? Уже говорили это, да?
Нет.
Нужно быть урологом, потому что без зубов человек может жить, а без пописать нет.
Пописать нет, это точно.
Ну да. Поэтому я не знаю, если вы хотите... въехать в страну X, посмотрите, какие самые популярные профессии в этой стране X, идите в колледж, который в идеале в этой стране один из лучших, который готовит этих специалистов.
Знаешь, я именно так и сделал, знаешь.
Yes. Ты что? Ты слушал этот подкаст уже заранее?
Я это сделал 13 лет назад.
Леник, таких умных не бывает.
Не, ну смотри, я тебе расскажу свою историю короткую. Я приехал сюда учиться, да?
А ты, кстати, что сюда приехал? Вот Леника выставили, я понял. Ну, то есть Даник, а тебя?
Не, вот смотри, это, ну,
мы. Да, Леник еще лучше приехал.
Я еще лучше приехал, я женил.
Ну, то вот. Есть ты попал, я понимаю.
Да, я как бы.
Сел на хвост.
И дело в том, что мы хотели сначала в России оставаться, потому что жене было легко, работа на Бугланте там, но решили этого не делать, потому что была огромная проблема с визами. Был настоящий геморрой. Ей получать это было ужасно. И мы решили, значит, переехать в Англию. Значит, я приехал, по молодости думал, слушай, я закончил ГУ, такой универ крутой, думаю, сейчас я найду работу, фиг, тут никто не знает даже не признают образование. Я потыркался, посмотрел, что делать, потом смотрю, подожди-ка, системой биться бесполезно против системы, это я, наверное, говорил уже в предыдущих подкастах, либо здесь, либо мы с системой бороться нельзя. Нужно играть по правилам системы. Правильно? Я вдруг понял, что на самом деле это есть такой стереотип, что русские почему-то очень хорошо знают математику и очень хорошие программисты. Я говорю, опаньки, давайте мы посмотрим, что у меня с программированием получится. Я сразу пошел на курсы здесь программирования, C++ и C. Я знал чуть-чуть, но плохо. Вот. И оказалось, что у меня появились какие-то способности. Ей захотелось, и вдруг появились способности открылись к программированию. Вот, я закончил эти курсы успешно. Там за пару месяцев я закончил курсы, которые длятся год, например, да, через материал проживал.
Потом, ну, Люня, думаю, ты не преуменьшай свои заслуги. Ты подчеркни, что у тебя был обалденный драйв.
Не, ну, конечно, жрать-то хочется.
Обалденный драйв. Не, ну, жрать хочется многим, но одни скажут, ну, ладно, я не буду есть, допустим, сосиски, которые там $5 нет, фунт, а буду есть, которые 50 центов фунт.
Я говорю пока без выводов, я просто говорю, как есть, да? Вот, то есть как история сама случилась. Вот, и значит, потом я понял, что даже если я закончу 10 этих курсов, все равно мне трудно будет сделать так, чтобы мое CV, вот люди его взяли в руки и думали, да, давай посмотрим на этого человека. Я понял, что единственный способ для меня получить работу здесь, это окончить хороший университет. И я подал документы везде и получил это место в Лондонском университете. Что считается вообще один из лучших. Третий университет после Оксфорда и Кембриджа по рейтингу.
А тугрики где взял на учебу?
Тугрики я половину заработал, половину взял у родителей. Вот. И, значит, я поступил туда. За год я туда поступил, по-английски уже говорил. То есть я приехал без языка. Но писать не умел. А в конце года, это годичный курс был, мастер такой, конвершн называется курс, когда ты учишься год на мастера, и, значит, ну, без... Образование должно быть, но не айтишное. Uh-huh. Вот. И после этого года, значит, вот сидишь экзамен. Все экзамены были письменные. И я сдал на отлично. У меня была четвертая самая высокая оценка по всему курсу. 140 человек.
Как ты этот год жил? Расскажи.
Я жил. Я занимался, наверное, часов 12 в день, каждый день, включая выходные дни. А, честно говоря, на экзамены я, значит, пошел в это. У нас есть Лондонская библиотека. У меня было полтора месяца подготовиться к экзамену. Я тут не выходил. Я не ел, не пил, сидел, занимался. Я буквально все эти книги, вот, которые лекции, я их выучил наизусть, потому что я английский не так хорошо знал тогда. Я буквально выучил их наизусть. Вот. И когда нужен был экзамен, я отлично сдал экзамен. И настолько я сдал хорошо, что университет меня оставил, предложил работу сразу после окончания. После того, как результаты вышли, мне предложили место. И очень хорошо оплачивали. Я, кстати, свой дом купил именно с этой зарплаты, с первой.
Ну вот, то есть опять мы возвращаемся к тому же, с чего начали. Надо пахать.
Пахать надо. Особенно поначалу, кстати.
Поначалу, да. Сейчас я уже так не работаю и думаю, что вряд ли буду уже. Но, да, для начала, чтобы основу создать.
Место
так,
под солнцем, чтобы прогрызть.
Чтобы растолкать там локтями.
Ну, просто на работу сначала, на работу.
Ну, это получилось просто из-за того, что я для университета работал, они заставили ее писать. Я никогда особого интереса не испытывал к исследованию. Вот. Просто так получилось. Это как бы был бонус, да? Value added. Так что вот, а потом пошло.
Лёня, молодец. Все
молодец, Лёня, молодец. Давайте, молодец. Даник, давай похвалим Лёню. Молодец.
Нет. Лёня, молодец.
Молодец. Правильно, молодец? Да. Я так считаю. Поэтому идите, учитесь в правильном месте, и Запад вам поможет.
Вот это под 12 часов в библиотеке, вот это, наверное, ключевые моменты такие.
Знаешь, у меня друг был Мухаммед, он из Арабских Эмиратов. Mm-hmm. И, значит, мы решили, что мы не будем бриться до тех пор, пока не сдадим все экзамены.
Ну, ему легче было не бриться, у него это в религии.
Ну, он был как бы, он такой западный человек.
Цивильный,
он не один из этих талибанов, блин.
Нет.
Не, он нормальный, да, человек. Вот. И значит, мы просто такие, у нас такие смешные, у меня фотографии есть, я с бородой. А мне жена говорит, что если я буду себя плохо вести, она эти фотографии моей маме покажет.
Ну послушай, а жена, кстати, к этому нормально относилась, к тому, что ты в течение года вот так 12 часов, 7 дней в неделю.
Ну а что делать?
Ну как, хочется ласки.
Не, ну понятно, но как бы нужно же. Ну, понятно, к чему мы стремились. Мы хотели купить дом, мы хотели. Ну, семью, детей.
Все. То есть у тебя жена тоже такая goal-oriented?
Да. Так моя жена еще круче, чем я.
Серьезно?
Сейчас. Да, она не работает сейчас уже, как бы, но вообще, я тебе расскажу. Она, значит, она закончила Оксфорд.
Вау, молодец.
Его, значит, по двум специальностям. По русскому языку и по классике. Классика — греческий и латинский отделения языки. Значит, закончила она самый престижный колледж в Оксфорде. Это такой, так называемый Сент-Джонс колледж. Это колледж, куда Тони Блэр, где Тони Блэр учился, и очень много всяких известных людей. То есть попасть туда чрезвычайно сложно. Они берут на это отделение одного человека раз в 3 года.
Ну, понимаешь? И почему вот, же она не работает, я не понимаю.
Ну, дети. И я зарабатываю больше, чем достаточно.
Причем здесь это? Такие люди не могут не работать.
Не, могут.
Да? Мог. А Тони Блэр не мог.
Тони Блэр, да, не мог. Но тем не менее.
Ну и как она, училась? Тоже так и работала много?
Она отлично училась. То есть она, ну сам подумай, вот на это отделение поступают, подают документы люди там из всяких Винчестера и Харро, все эти.
Я только что посмотрел, там 10 нобелевских лауреатов училось. В этом колледже именно.
Да. Все, конечно, хотят русский выучить, я понимаю.
Вот. Русский язык очень престижно здесь учить, было, по крайней мере.
Я русский сейчас бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин.
Да. Ну, вот. За это, так что, конечно, вот. Она закончила этот Оксфорд там у себя. Я приехал, вот она буквально заканчивала уже университет. Вот, мы, конечно, были очень
ну
молодые,
хорошо, тогда где ты видишь свою жену через 5 лет?
Я думаю, что картинка у меня другая, отличается от того, что у тебя.
Я не знаю, если ты хочешь меня спросить, где я вижу твою жену через 5 лет, мне трудно ответить. Даник,
давай мостим.
Главное, чтобы все были довольны, скажем так.
Даник, давай я тебя лучше спрошу. Где ты видишь Даника girlfriend через 5 лет?
Жесть. Я мой girlfriend еще не видел.
Кстати, я вот про образование и женщин. Я вот думал об этом. И здесь в Англии существует такая традиция, что, ну, допустим, девушки получают образование, там они учатся в этих частных школах дорогих, потом они идут в эти университеты престижные и так далее, а потом работают домохозяйками. Не работают, а становятся домохозяйками. Я думаю, что это неправильно. Сначала. То есть, как бы все эти деньги, все эти усилия, да, потрачены. На самом деле нет. Кто воспитывает детей? Да, вот я, например, день и ночь, да? Кто воспитывает детей?
Жена.
Правильно? Если жена образованная, результаты воспитания будут совсем другой.
Естественно.
А если жена там, допустим, ходит в паранже и, извини, там головой о пол бьется 5 раз в день, то результат будет такой же,
специфический.
Понимаешь? Специфический, скажем так. Поэтому. Я не думаю, что вот это образование, которое получил Кирилл, например, оно куда-то там пропало, или что оно не работает, какой-то, я не знаю, какая-то трагедия. Нет, на самом деле, все это перейдет к моим детям. Я уже сейчас вижу, допустим, что, какую она работу с ними проводит, например, сейчас.
То есть, фактически, ты нанял себе образованную гувернантку?
Да. Да, а почему нет?
Ну, не нанял.
Я не говорю, почему нет.
И не гувернантку, но очень много смысла в Лёниных словах. Я, кстати, тоже уже об этом думал и сделал те же выводы.
Да.
Что это вот именно этот аспект очень важен.
Потому что дети у меня, смотри, одной, значит, 5, другой 7. Они обе уже умеют читать. Они обе уже там умеют плавать и кататься на велик, там, и много чего знают, например, уже, да? Таких вещей, которые, допустим, я в 5 лет не знал. А это заслуга жены. Потому что она с ними занимается, у нее есть время этим заниматься тоже. И желание.
Ну ладно, ребята. Все понятно. Я хочу поблагодарить моих постоянных коллег, ведущих бизнес-партнерс. Или это у нас не бизнес?
Это не бизнес. Это фан.
Фан-партнерс. Просто партнерс, да.
Нет, просто партнерс — это уже совсем другой душок. Партнерству надо быть очень осторожным. Это получится у нас такая семья.
Да уж.
Нет, мы. В общем, собратья по несчастью, по подкастерскому. Мы рады были встретиться, поболтать, с вами поделиться и ожидаем следующих вопросов, тем на следующий подкаст. Будьте здоровы, благополучны, удачливы. Не бойтесь работать. И вы попадете в эти 20%. Заметили, я сказал не 5, а 20. Всего лишь 20. Всего вам хорошего. Вы хотите попрощаться, ребята?
Да.
Ну-ка, попрощайтесь.
Удачи, ребята. Не нервничайте и спокойно идите к своим целям.
Вот это финал, прощание. Все, спасибо, ребята. Пока.